И о погоде в европейской части территории России из-за циклона, который царит над этой территорией, погода дождливая и не по сезону теплая. Дожди пройдут разной интенсивности и разной продолжительности, а температура в течение суток на европейской территории России будет от 3 до 8 градусов. В Санкт-Петербурге временами дождь, и синоптики прогнозируют температуру в течение дня от 7 до 9 градусов. В Москве днем облачно, с прояснениями, но без осадков. Температура от 8 до 10, по области от 7 до 12 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, а местами порывы до 12-14 метров. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И в этом часе мы выясним, что принесут гастроли театра Льва Додина. Узнаем, выдержат ли американские газеты падение читательского спроса. А об однополых браках, которые в Америке могут стать мощным двигателем в предвыборной кампании, будем также разговаривать. А о цене на осенние каникулы школьника также пойдет речь в этом часе. Разумеется, обзор газет, обзор спортивных событий и вопрос сегодняшнего часа, который сформулирован так. Отразился ли кризис на ваших расходах на отдых и развлечения? Ответ на этот вопрос вы можете присылать на номер пейджера в Москве 660-10-55 или на смс-номер плюс 7-903-743-2801. Отразился ли кризис на ваших расходах на отдых и развлечения? Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». По мере усиления и ужесточения требований оппозиции, грузинские власти делают все более жесткие заявления о ситуации в зонах конфликтов и обвиняют Россию в подготовке очередной агрессии. Из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Президент Саакашвили созвал чрезвычайное заседание Совета национальной безопасности, которое было полностью посвящено инциденту в Цалендихском районе, у границы с Абхазией, где в результате теракта погиб глава администрации Георгий Мебония. Михаил Саакашвили заявил, что Россия и сепаратистские власти грубо игнорируют все ранее достигнутые договоренности, в том числе соглашение Саркози Медведева, и пытаются дестабилизировать ситуацию не только в зонах конфликтов, но и по всей территории страны. Согласно утверждению главы государства, Россия не отказалась от планов по свержению власти и оккупации Грузии. В связи с этим Михаил Саакашвили распорядился привести все государственные службы в повышенную готовность и призвал сограждан и коллег по правительству и парламенту к бдительности. «Грузия оказалась жертвой террористической войны», — воскликнул президент. Главе государства вторит председатель парламента Давид Бакрадзе. В понедельник он заявил журналистам, что Россия, по его мнению, не отказалась от планов полностью оккупировать Грузию или, во всяком случае, создать невыносимые для жизни условия и дестабилизировать обстановку в зонах конфликтов, а также, что немаловажно, дискредитировать европейских наблюдателей, которые находятся в районах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии, то есть в так называемых буферных зонах, установленных российскими войсками в ходе пятидневной войны в августе. Господин Бакрадзе отметил, например, что Россия не вернула свои войска за линию, где они находились до 7 августа, как это предусмотрено соглашением Саркози Медведева. Обстановка в зонах, прилегающих к признанным Россией республикам, действительно остается взрывоопасной. Однако перестрелки чаще всего происходят у реки Ингури, разделяющей Грузию и Абхазию. В районе сел Печори, Ганмухури, Хурча то и дело вспыхивают перестрелки с человеческими жертвами. После окончания масштабных боевых действий с абхазской и грузинской стороны несколько военнослужащих погибли. Наблюдатели ЕС тут же выезжают на место событий, если инцидент произошел по левую, то есть грузинскую сторону реки Ингури, и пытаются разобраться в произошедшем. В Абхазию, как и в Южную Осетию, их не пускают. Эти инциденты и дают повод грузинским властям заявлять о невыполнении России своих обязательств по соглашению Саркози Медведева, однако, с другой стороны, Сухумец, Хинвали и Москва также, в свою очередь, обвиняют Тбилиси в эскалации напряженности с реваншистскими целями. В МВД Грузии утверждают тем временем, что в районах, где действуют международные наблюдатели, нет частей специального назначения МВД, то есть военизированных подразделений, поскольку это запрещено соглашением Саркози Медведева. Там находятся только обычные полицейские для охраны правопорядка. Разность интерпретации и эскалация взаимных обвинений свидетельствует, по мнению наблюдателей, о том, что вывод российских войск из буферных зон и ввод в эти районы нескольких сот наблюдателей Европейского Союза далеко не гарантирует прочный мир и стабильность в Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
8:12 в российской столице, и прежде чем мы дадим слово Валерии Шабаевой, она готова рассказать о том, что пишут сегодняшние российские газеты. Напоминаю вопрос часа: отразился ли кризис на ваших расходах на отдых и развлечения? 660-10-55 — это номер пейджера в Москве и номер для смс-сообщений +7 903 743 2801. А теперь обзор прессы. Валерия, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Сергей. Сегодня несколько газет пишут о том, что российская армия уже в следующем году лишится одного из своих символов. Знаменитую, едва ли не самую элитную гвардейскую таманскую ордена Октябрьской революции, краснознаменную ордена Суворова, дивизию имени Калинина расформируют. Об этом агентство «Интерфакс» вчера сообщил источник в Министерстве обороны. Времени новостей в военном ведомстве заявили, что никакой сенсации тут нет. Расформировываются практически все дивизии российской армии, а на их месте будут созданы бригады. О переходе на новую бригадную структуру давно уже говорил министр обороны Анатолий Сердюков. Это масштабное мероприятие прописано в утвержденном верховным главнокомандующим президентом России документе параметрах боевого состава вооруженных сил России до 2020 года. Добавлю, что в числе первых также будет переформирована Тульская дивизия ВДВ, то есть речь идет об элитных частях. А центральная публикация на первой полосе газеты «Время новостей» посвящена внешнеэкономической политике России. Об этом вчера говорили на заседании правительства. И были приняты основные направления внешнеэкономической политики страны до 2020 года. Премьер-министр Владимир Путин выступал на этом заседании против самоизоляции страны и говорил об открытой внешнеэкономической политике. Но отдельно газета останавливается на таком пункте, как вступление России в ВТО. У тех, кто уже успел частично познакомиться со стратегией внешнеэкономической политики до 2020 года, могло сложиться впечатление, что Россия развернулась и идет на восток. Во внешнеторговых приоритетах в этом документе значится Китай, Индия, Иран, страны Евразес. Но Путин внес поправку и заявил, что мы по-прежнему заинтересованы и будем работать над вступлением в ВТО, готовы и к диалогу с Евросоюзом по новому договору о стратегическом партнерстве. Причем значительное место в этом договоре всегда занимали и будут занимать вопросы экономического взаимодействия, заявил премьер-министр. Ну и вот сегодня в Санкт-Петербурге пройдут переговоры между главами МИД Франции и России Бернаром Кушнером и Сергеем Лавровым. Газета «Коммерсант» об этом пишет и публикует интервью с министром иностранных дел Франции, которое он дал накануне отлета в Москву.
Спасибо большое. Обзор прессы нас ждет еще ближе к концу часа. А сейчас время новостей, потому что часы в студии показывают 8:15.
Радио «Свобода». Новости.
В США арестованы два человека по подозрению в подготовке покушения на Барака Обаму. Цель американской спецоперации на сирийской территории был видный член Аль-Каиды, сообщают западные средства массовой информации. Мировые цены на нефть вновь снизились. Баррель стоит теперь чуть более $63 США. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. 26-й тур российского первенства по футболу завершился вчера матчами московских команд «Динамо» и «ЦСКА». Но это не единственные спортивные новости, с которыми готов нас познакомить Игорь Катманов. Доброе утро, Игорь. Наверное, о шахматах будет речь.
Доброе утро, Сергей. Да, и о шахматах, естественно, о футболе и о хоккее. В Бонне в матче на первенство мира по шахматам Владимир Крамник 10-й партии, играя белыми фигурами, одержал победу над Вишванатханом на 29-м ходу. Счет матча стал 6-4 в пользу индийского гроссмейстера, которому для сохранения звания чемпиона мира надо сыграть в ничью одну из двух оставшихся партий. Ну а что касается последнего матча 26-го тура чемпионата российской премьер-лиги, то футболисты московского «Динамо» на своем стадионе проиграли ЦСКА со счетом 1-3. И за 4 тура до конца первенства страны в тройку лидеров входят «Рубин» 57 очков, ЦСКА 50. И «Динамо» пока что осталось на третьей позиции, несмотря на поражение, 44 очка. 6 матчей были сыграны в чемпионате континентальной хоккейной лиги. Магнитогорский «Металлург» по буллитам победил ЦСКА со счетом 4-3. «Локомотив» в овертайме выиграл у «Авангарда» 3-2. «Витязь» одержал победу над «Трактором» 3-1. «Московская «Динамо» проиграла «Нефтехимику» 0-2. «Спартак» уступил действующему чемпиону страны Салавату Юлаеву со счетом 0-3. А хоккеисты «Рижского «Динамо» проводили свой домашний матч в финском городе Эспо и проиграли тольяттинской «Ладе» со счетом 0-6. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги прошли очередные встречи. «Нью-Йорк Календерс» проиграл землякам из «Рейнджерс» со счетом 2-4. «Коламбус» уступил «Анахайму» 2-3. «Баффало» потерпел поражение от «Оттавы» со счетом 2-5. «Миннесота» победила со счетом 3-2 «Чикаго». И «Эдмонтон» в овертайме проиграл «Бостону» 0-1. Российский теннисист Марат Сафин может в ближайшее время уйти из большого тенниса. Об этом сообщает агентство «Рейтер». В понедельник россиянин проиграл аргентинцу Хуану Монако в первом круге парижского «Мастерса» со счетом 0-6-6-7 и после поражения заявил, что намерен задуматься о целесообразности продолжения карьеры. Еще один представитель России, Игорь Андреев, на этом же турнире выиграл у француза Поля Анри Матье со счетом 7-6-6-3. Елена Янкович из Сербии завершит сезон первой ракеткой мира. Это произойдет независимо от результатов турнира 8 сильнейших теннисисток 2008 года, который состоится в Дохе на следующей неделе.
Спасибо большое. Это были новости спорта. И знакомил нас с ними Игорь Катманов. А мы от спортивных событий перейдем к событиям экономическим. Совсем неизвестно, за какую сумму будет приобретен часть Евросети, компании Евросеть. Зато известно, за какую сумму Внешэкономбанк выкупил банк Глобекс. Кстати, наблюдательный совет Внешэкономбанка одобрил эту сделку. Все подробнее вы узнаете в экономической панораме Сергея Синицкого.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря может снизиться до 304-309 долларов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Такое решение, по его словам, будет принято, если до конца октября средняя цена российской нефти Urals не превысит 65 долларов за баррель. Действующая пошлина на экспорт нефти из России, установленная с 1 октября, составляет 372 доллара за тонну, или почти 51 доллар за баррель. При этом текущая цена одного барреля российской нефти менее 60 долларов. Объем беззалоговых кредитов, привлеченных коммерческими банками в понедельник в ходе очередного, уже третьего аукциона, превысил 90% всей суммы, предложенной Центральным банком – 200 миллиардов рублей. На первых двух аукционах, состоявшихся на прошлой неделе, объем таких кредитов, привлеченных банками, составил, соответственно, 55,8% от сумм, предоставленных Центральным банком. Урожай зерна в России в этом году превысит 100 миллионов тонн и станет самым большим с 1992 года, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. В прошлом году в России было собрано 82 миллиона тонн зерна. Наблюдательный совет Государственного Внешэкономбанка одобрил сделку по покупке 99% акций банка «Глобекс», входящего в число 40 крупнейших в стране. В рамках сделки Внешэкономбанк получит от Центрального банка 2 миллиарда долларов в виде депозита на один год. О предстоящей сделке было объявлено в середине октября. Как заявил тогда глава Внешэкономбанка, ее сумма будет символической и составит менее 5000 рублей. «Газэнергопромбанк», контролируемый «Газпромом», завершил полный выкуп акций «Собинбанка». Объем сделки не раскрывается. Как и банк «Глобекс», «Собинбанк», основанный в 1990 году, стал очередным частным банком, выкупленным в России государством на фоне финансового кризиса. В состав «Собинбанка» входят также компании ипотечного кредитования «Финсервис» и «Русский ипотечный банк». Компания «Вымпелком», второй по величине в России оператор сотовой связи, завершила выкуп почти 50% акций компании «Евросеть», крупнейшего в стране розничного продавца сотовых телефонов. По сообщениям, объем сделки составил $226 миллионов.
Курс доллара, между тем, установленный Центробанком, составляет 27 рублей 35 копеек, а курс евро 34 рубля 8 копеек. Мы же отправляемся за океан. Коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне подготовили любопытный обзор о том, мы узнаем, как Америка станет другой страной, заявляют некоторые кандидаты в президенты. И что кандидаты имеют в виду, говоря, что Америка будет другой страной уже на следующей неделе. Об однополых браках, как двигателях предвыборной кампании, тоже пойдет речь в материалах коллег в Нью-Йорке и Вашингтоне. Слово Юрию Жигалкину. «Америка сегодня».
Через неделю Америка станет другой страной, обещает Барак Обама. Однополые браки – фактор в предвыборной борьбе. Выдержат ли газеты очередное падение читательского интереса? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Экономический кризис стал основной темой предвыборного противостояния Барака Обамы и Джона Маккейна в последнюю неделю президентской кампании. Рассказывает Ян Рунов.
Через неделю Америка станет другой, заявил кандидат в президенты сенатор-демократ Барак Обама, выступая перед избирателями в штате Огайо. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, тоже выступая в Огайо, обещал в случае избрания быстро принять меры для восстановления доверия к фондовому рынку, для создания рабочих мест, для сохранения домов тем, кто оказался на грани их потери из-за долгов. Штат Огайо выбран обоими кандидатами для своих заключительных программных выступлений не случайно. Со времен Джона Кеннеди ни один демократ не мог победить на президентских выборах без победы в Огайо, и ни один республиканец не попадал в Белый дом, не победив в этом штате. Тема экономического кризиса и поиска выхода из него доминирует в борьбе кандидатов, потому что она больше всего волнует избирателей. И Обама, и Маккейн обещают восстановить экономику. Насколько правительство в силах выполнить такое обещание? Научный сотрудник Вашингтонского исследовательского института экономики и налогообложения Майкл Скайлер ответил. Вопрос не столько в том, что президент обладает или не обладает достаточной властью над экономикой, сколько в том, может ли он побудить граждан работать больше, чтобы зарабатывать больше, больше откладывать на будущее и инвестировать больше и разумнее. Инструмент для стимулирования в этом направлении у обеих ветвей власти, законодательной и исполнительной, имеется. Это его налоговая политика. Но вера в то, что президент силой указов в состоянии вывести страну из экономического кризиса, не имеет оснований. Даже наоборот, когда политические лидеры получают слишком большую власть, они своими действиями часто наносят экономике еще больший вред. Например, мыльный пузырь в секторе недвижимости возник у нас по вине правительства, которое заставляло банки предоставлять ипотечные займы людям, независимо от их кредитоспособности. Я полагаю, что будет здоровее, если после преодоления нынешнего кризиса правительство меньше будет вмешиваться в экономические процессы, ибо слишком грубое вмешательство приносит больше вреда, чем пользы. Эту мысль Майкла Скайлера из Вашингтонского исследовательского института экономики и налогообложения подтверждает экономический советник Маккейна Карли Фьорина, которая управляла компанией Хьюлетт-Паккард. В ответ на сообщение о том, что Министерство финансов думает $5 миллиардами помочь автомобильным корпорациям Chrysler и General Motors, Карли Фьорина сказала: «Не думаю, что правительство способно спасти промышленность». Рассказывал Ян Рунов.
Тема однополых браков, незамеченная в контексте большой президентской кампании, стала одной из самых актуальных тем предвыборной борьбы в крупнейшем штате страны Калифорнии. Дело в том, что вместе с выборами президента калифорнийцы будут решать, должен ли штат определить брак как союз мужчины и женщины.
Слово Алану Давыдову.
Консервативные религиозные лидеры со всей страны не жалеют времени, красноречия и денег в поддержку проекта так называемой 8-й поправки Конституции Калифорнии, которая определит брак как союз между мужчиной и женщиной. Вопрос о принятии этой поправки по настоянию инициативных групп внесен в избирательные бюллетени, которые жители штата опустят в урны в день президентских выборов 4 ноября. Поправка нацелена на то, чтобы нейтрализовать принятое в мае этого года решение Верховного суда Калифорнии о легализации однополых браков, в результате которых в штате уже официально зарегистрированы тысячи гомосексуальных брачных союзов. Голосование по аналогичным поправкам состоится в день выборов также в Аризоне и во Флориде. Однако религиозные консерваторы рассматривают кампанию в Калифорнии как критически важный рубеж обороны. Они предупреждают о том, что если поправка не будет одобрена, то всю страну ждет необратимый подрыв семейных и культурных устоев. Они ссылаются на важную роль Калифорнии в установлении культурных тенденций в стране и даже в мире. Если не добиться запрета на однополые браки здесь, говорят они, то этого и подавно не удастся сделать в других местах. Группы в защиту геев и лесбиянок настаивают на том, что проблема однополых браков – классическая из разряда проблем защиты гражданских и человеческих прав. Примечательно, что дискуссия по данной проблеме расколола консервативные и либеральные религиозные общины в штате. В двусмысленную ситуацию попали афроамериканские проповедники, прослывшие активными поборниками гражданских прав. Хотя многие из них уверены, что однополые браки, не санкционированные Библией, грозят стабильности института традиционной семьи, далеко не все стремятся выступать против таких браков, говорит Дебра Джонсон, настоятельница духовной миссии внутреннего света в калифорнийском городе Соквелле. Хотя к однополым бракам разные люди относятся по-разному, я склоняюсь к тому, что голосовать за 8-ю поправку нельзя. Она может стать опасным прецедентом подавления меньшинства большинством. У борьбы вокруг 8-й поправки есть еще один аспект. С момента разрешения на однополые браки в Калифорнии зарегистрировано 11 тысяч пар гомосексуалистов. Грозит ли этим бракам делегализация, если поправка все же будет принята? Говорит Джесси Чоппер, профессор права Университета Калифорнии в Беркли. На этот вопрос с полной определенностью ответить невозможно. Я не исключаю, что сторонники однополых браков в случае принятия поправки будут настаивать на том, чтобы она не имела обратной силы в отношении гомосексуальных пар, оформивших брак в период между постановлением Верховного суда и возможным введением поправки в действие. И сторонники, и противники 8-й поправки сходятся в том, что ее принятие или провал станет переломным моментом в дальнейшей эволюции института брака в Соединенных Штатах.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В этой последней десятиминутке мы узнаем, и сколько будет теперь в Америке стоить бензин, сколько уже, вернее, стоит бензин. Это будет в рамках утренней программы «Время свободы», а затем начнется программа «Свобода в 9». Авторы и ведущие этой программы Евгения Назарец готовы представить материалы и рассказать, о чем будет ее предстоящая программа. Евгений, доброе утро.
Доброе утро. Программа «Свобода в 9» откроется с экспертных мнений по поводу самой больной темы не только в России, но и во всем мире – это экономический кризис. У нас в эфире будут политолог, политик и профсоюзный лидер. Они расскажут о том, как, по их мнению, каковы, по их мнению, могут быть последствия для экономической и социальной сферы России. Две другие темы упомяну. Сегодня исполняется 90 лет провозглашению независимости Чехословакии, а власти Петербурга выселяют на улицу Центр поддержки блокадников и ветеранов. Но это далеко не все содержание программы «Свобода в 9». Слушайте.
Это будет в 9 часов. Сейчас часы в студии показывают 8:30 и время новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Авиакомпания «Красноярские авиалинии» оштрафована на 15 тысяч рублей за продажу билетов на рейсы, которые не были выполнены. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре Западно-Сибирского региона. Накануне руководство компании заявило, что с 1 ноября «Красэйр» прекращает существование, она может быть признана банкротом. В Москве сегодня прощаются с известным певцом Муслимом Магомаевым. Он умер в субботу на 67-м году жизни после продолжительной болезни. Верховный суд России рассматривает сегодня жалобу на продление срока ареста генералу госнаркоконтроля Александру Бульбову. Он содержится под стражей с октября прошлого года по обвинению во взяточничестве и незаконном прослушивании телефонных разговоров. Суд продлил срок его ареста до 15 декабря. Коллегия присяжных приступает к вынесению вердикта по делу об убийстве первого заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова. На скамье подсудимых 7 человек, в их числе Алексей Френкель, которого следствие считает организатором убийства. Сотрудничество в сфере энергетики станет одной из главных тем визита в Россию главы правительства Китая Вэня Цзябао. Он проведет в Москве переговоры с российским руководством, президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. Сегодня на азиатских биржах продолжилось падение цен на акции. В Японии при открытии торгов индекс Никей упал на 2% по сравнению с понедельником, однако к обеду немного поднялся. На утренних торгах в Австралии котировки снизились в среднем на 1,7%, в Южной Корее на 2,6%. Главы Великобритании и Франции Гордон Браун и Николя Саркози обсуждают сегодня в Париже пути выхода из мирового финансового кризиса.
Синоптики ожидают в Санкт-Петербурге сегодня временами дождь и температура от 7 до 9 градусов тепла. В Москве, по их мнению, будет облачно с прояснениями, но без осадков. Температура от 8 до 10, по области от 7 до 12 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10, местами до 12-14 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Вопрос часа не изменился. Отразился ли кризис на ваших расходах на отдых и развлечения? Об отдыхе и развлечениях в свете кризиса вы можете порассуждать и прислать ответы на номер пейджера в Москве 660-1055 или прислать смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. А мы с вами будем рассуждать на близкую, но немножечко другую тему. Через неделю начинаются школьные детские каникулы. В этом году многим родителям придется отказаться от традиционных походов с детьми в театр. Цены на билеты непомерно высоки. Это что, экономический кризис виноват или, может быть, что-то другое? С подробностями Вероника Баде.
Отразился ли экономический кризис на жизни театра? Такой вопрос я задала Борису Голдовскому, заместителю директора Государственного академического театра «Кукол» имени Образцова.
Если говорить о ценах на билеты, то они как были у нас в начале сентября от 200 где-то рублей до 600, там на премьерные спектакли рублей, они так и остались. И зрители, я не сказал бы, чтобы стало меньше, так же, как и раньше, на спектаклях и на детских, и на взрослых у нас почти всегда аншлаги.
Но ведь вам тоже приходится время от времени повышать цену на билеты. С чем это связано?
Ну, жизнь становится дороже, и, словно говоря, если в кинотеатре билет стоит порядка там 200 рублей, а в кинотеатре, наверное, все, что нужно, это включить аппарат и выключить свет в зрительном зале, то у нас спектакль, над которым работает много людей, и не только актеров, но и технический персонал. Было бы странно, если бы билеты на спектакль в крупнейшем в мире театр стоили дешевле, чем билеты в среднем кинотеатре.
А есть ли у вас в театре какие-то специальные социальные программы, скажем, для малоимущих?
Ну, они были всегда, они есть сейчас. В год порядка 30 спектаклей мы даем для детских домов и для малообеспеченных семей. У нас проходит множество, у нас же крупнейший музей театральных кукол, большое количество экскурсий проходит, таких, скажем, шефских, для людей пожилых, малообеспеченных, либо, опять-таки, для детей из малообеспеченных семей или детских домов.
Итак, Борис Голдовский, замдиректора театра кукол имени Образцова, считает, что экономический кризис на работу театра пока не повлиял. А вот родители особенно сильно почувствовали повышение цен именно в самое последнее время, говорит Наталья Швырева, мать девятилетней девочки.
Мы с Катериной очень часто ходили в театр, особенно выходные, каникулы и так далее. Я старалась ее выводить. Но в этот раз, если честно, я не смогла пойти с ней в цирк, куда она очень любит ходить, потому что цены более-менее на хорошие места, откуда можно было все видеть, достигают таких сумм. 1200 на одного. Если пойти вдвоем, это как-то очень накладно получается. Также вот в мюзикл мы хотели, я его на детский мюзикл хотела отвезти, но там опять цены уже 1500. И уже пойти вдвоем, а то если втроем с племянницей, то это уже просто нереально. Но это катастрофа. Потому что я считаю, что ребенок должен развиваться, получать духовную пищу, ходить на выставки, театры, чтобы ребенок был всесторонне развит. А так получается, что мы ограничиваем его в духовном.
Чтобы не было причины высоких цен на театральные билеты, трудно предположить, что эти цены в ближайшее время в условиях экономического кризиса будут снижаться. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжаем говорить на тему того, отразится ли кризис на ваших расходах на отдых и развлечения. Вот что вы сообщаете нам на номер пейджера в Москве 660-1055 и на смс-номер +7 903 743 2801. Я не Николай, не Никита, что до отдыха, то рекомендую читать лучше классику, советскую литературу. Это чтобы не озвереть совсем от такой жизни. Прошу прощения за возможные опечатки. Напряжение скачет, пишет Н. Темный. А Никита, я учту и буду это помнить обязательно. Разрешите добавить об отдыхе и развлечениях. Всегда работали на 1,5-2 ставки, были клиентами ломбардов и кассы взаимопомощи, поэтому и на юга ездили, и все лучшие театральные спектакли и гастроли мировых исполнителей и оперных театров, пусть и на галерке, кинофестивали были наши. Сегодня иногда выбираемся в филармонию. Драмтеатры стали неинтересны, но ухитряемся смотреть фильмы, которые только отсняв, кладут на полку. И книги достойные добываем, пишут майоровы. Ваши ответы вы можете продолжать присылать на известные адреса. Отразился ли кризис на ваших расходах на отдых и развлечения? Это вопрос часа. На этот же вопрос отвечают жители Санкт-Петербурга. Их расспрашивала Татьяна Вольская.
Ой, допоздна я бы работал бы и до ночи бы, если бы у меня были лишние хотя бы деньги, стабильная зарплата. Естественно, отразился. Приходится на двух работах хреначить.
Не готова ответить, еще не очень. Наверное, больше все-таки на продуктах, чем на развлечениях.
Конечно, теперь уже меньше ходишь куда-то. В никаких поездках речи сейчас быть и не может, пока кризис не переждем.
Так мало развлекаемся, что не можем сказать, даже я отразился, но, наверное, как-то.
Ну, мне, во всяком случае, пока не снижает ставку процентную в банке. Это значит, что я финансово теряю, и на развлечениях, соответственно, отразится.
Нет, потому что я пенсионер, работающий, получаю свою скромную зарплату, пенсию, и все, акций нету, так что вы пока живем спокойно.
Не-а, получаю зарплату наличными. Не знаю, цены не изменились, с банками дела не имею, поэтому не отразилось.
Ну, я пока еще не заметила, там видно будет.
Конечно, отразился, потому что зарплата у молодых педагогов и так маленькая, а с кризисом эти деньги уменьшаются очень сильно. Ну и кроме того, подъемные, о которых мы слышали в прошлом году, для нас представлялись довольно существенной суммой, а в этом году, пока мы их еще и не получили, и когда получим, я боюсь, что на эти деньги уже почти ничего нельзя будет сделать.
Пока еще нет.
Так особо пока не заметили.
Нет, потому что мой отец госчиновник, никоим образом это не отразилось на зарплате.
Нет, не отразилось. Ну вообще, в принципе, сколько тратил, столько и продолжает. Я думаю, все стабилизируется, нормально все будет.
Нет.
На нас нет. Слава богу, что не отразился.
Конечно, отразился. Я в этом году никуда не поехала. Надо попридержать деньги, потому что непонятно, что будет дальше, куда мы поплывем. Ситуация напоминает 98-й год, поэтому очень страшно. Я никуда не поехала. А обычно я в сентябре езжу.
Да нет, конечно, все отлично.
Конечно, отразился. Никуда не сходить, ничего. И поехать никуда. Вообще никуда. Кое-как на продукты хватает.
Может, я бы хотел бы съездить отдохнуть, но цены на путевки выросли. Вот я не поехал. На вложение моих знакомых это отразилось тем, что им пришлось забрать все из банка, потому что боятся, что банк прогорит. Поэтому отразился, и я считаю, что в будущем будет отражаться пагубным образом.
Да нет, потому что доходы не очень большие, и расходы, в принципе, тоже.
На моих нет, на моих родителей, да.
Пока еще вот кризис как-то я вот и не почувствовал.
Я еще не думала об этом.
Да, еще бы. В два раза продукты подорожали, если не больше. Ну и зарплата уменьшилась кое-где. Я хотел поехать в Египет отдыхать, но обломался, как и большинство россиян.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, отразился ли кризис на ваших расходах на отдых и развлечения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А теперь в программе «Время свободы» рубрика «Культура». Бывший министр культуры Венесуэлы награжден премией принца Астурийского, а Нобелевский лауреат по литературе получил еще одну премию. Какую? Все мы узнаем у Арслана Саидова, который подготовил программу, рубрику в программе «Время свободы» рубрику «Культура».
Жан-Мари Гюстав Леклезио, Нобелевский лауреат 2008 года, удостоен премии имени шведского писателя Стига Дагермана, которая присуждается за выдающиеся литературные работы. Среди ее известных лауреатов разные годы были Нобелевский лауреат, австрийская писательница Эльфриде Еллиник и режиссер Лукас Мудисон. Размер премии составляет 50 тысяч шведских крон, около 6300 долларов. Режиссер Сергей Дворцевой получил премию «Сакура Гран-при» за фильм «Тюльпан» на Токийском международном кинофестивале. В этом году фильм уже побеждал в конкурсе «Особый взгляд» в Канне, на кинофестивале в Цюрихе и на Монреальском фестивале нового кино. Советские и постсоветские фильмы еще никогда не награждались на Токийском международном кинофестивале, который основан в 1985 году и принадлежит категории «А». Третья часть фильма «Классный мюзикл», «Выпускной», по сборам опередила картину «Мама Мия», собрав за минувшие выходные 42 миллиона долларов. Новый мюзикл прокатывается еще в 22 странах, где заработал 40 миллионов долларов. На втором месте пятая серия хоррора «Пила» – 30,5 миллионов долларов. Боевик «Макс Пейн», лидировавший на прошлой неделе, опустился на третью строчку бокс-офиса. На четвертом месте фильм Оливера Стоуна «W» о Джорджа Буша-младшем. Основатель национальной системы детских и молодежных оркестров Венесуэлы, композитор и экономист Хосе Антонио Абреу получил испанскую премию принца Астурийского, которую неофициально называют «Нобелевской премией в области искусств». В разные годы созданным Абрео молодежным симфоническим оркестром имени Симона Боливара дирижировали Клаудио Абада, Зубин Мета, Саймон Реттл. Скончавшийся в минувшую субботу народный артист СССР Муслим Магомаев будет похоронен 29 октября в Баку на аллее почетного захоронения. Об этом заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Караев. Ранее министр культуры России Александр Авдеев заявлял, что певец будет похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
28 октября с Муслимом Магомаевым будут прощаться в концертном зале имени Чайковского. 29-го в здании Азербайджанской государственной филармонии, которая названа именем деда певца. Советский Марио Ланци и Элвис Пресли, невероятно популярный в свое время певец с оперными данными, впервые исполнивший в колонном зале битловскую «Yesterday», Муслим Магомаев умер скромно в своей квартире, окруженный не поклонниками, но заботами жены, оперной певицы Тамары Синявской. Президенты Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев выразили ей официальные соболезнования. Раньше Муслим Магомаев был символом дружбы народов и гордостью Советской империи. Теперь за право больше любить покойного певца соревнуются Россия как наследница советского мира и культурного мифа и Азербайджан как родина артиста. Хотя вряд ли Муслима Магомаева меньше любили в остальных республиках бывшего Советского Союза. Если бы Магомаев умер в Советском Союзе, он наверняка был бы похоронен в Москве, в советской метрополии. В нынешнем мире, когда само существование Союза независимых государств может оказаться под вопросом, для азербайджанского народа лучше похоронить Муслима Магомаева в Баку.
В Москве 8 часов 45 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мировые цены на нефть вновь снизились. Баррель стоит теперь чуть более 63 долларов США. Главы Великобритании и Франции Гордон Браун и Николя Саркози обсудят в Париже пути выхода из мирового финансового кризиса. Присяжные приступают к вынесению вердикта по делу об убийстве первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. В Москве сегодня прощаются с народным артистом Советского Союза Муслимом Магомаевым. Он умер в субботу на 67-м году жизни после продолжительной болезни. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
«Золотая маска» при поддержке фонда Михаила Прохорова привозит в Москву Малый драматический театр «Театр Европы». С 29 октября по 21 ноября в Малом театре, театре Цитера и в центре имени Мейерхольда будет показано 8 спектаклей Льва Додина. Вот уже 25 лет Додин возглавляет один из лучших театров мира, рассказывает Марина Тимашева.
С 1998-го Малый драматический театр каждый год появляется в Москве. И с тех пор 12 раз удостаивался национальной театральной премии «Золотая маска». 4 года назад к десятилетию театра «Золотая маска» привезла в Москву 7 спектаклей театра, теперь 8. Начиная с легендарных братьев и сестер, поставленных около 30 лет назад, заканчивая последней премьерой «Долгим путешествием в ночь», по пьесе Юджина О'Нила. Здесь и 9-часовые «Бесы», и обычные на 2-3 часа «Молли Суини» или «Дядя Ваня». Здесь спектакли с участием корифеев труппы от Татьяны Шестаковой, Петра Симака, Ксении Рапопорт, Игоря Иванова и Сергея Куршева до совсем молодых актеров-студийцев, на плечи которых ложатся жизнь и судьба Василия Гроссмана и бесплодные усилия любви Шекспира. Здесь спектакли многофигурные, те, в которых занято по 2-4 актера. Иными словами, настоящий полномасштаб гастроли, которые представляют историю выдающегося коллектива. Публика утверждает, Додин готова смотреть самые серьезные спектакли. Проблема не в зрителе, не в финансовом кризисе, а в отношении к культуре государства.
Театр не может быть коммерчески доходным мероприятием. Если не эксплуатировать один спектакль в течение 10-15 лет, как это происходит с мюзиклами, или не устраивать с 2-3 артистами в простейших декорациях чёса по всей России, а просто нормально художественно функционировать, можно обеспечить какую-то небольшую часть, пусть даже 50% бюджета – это максимум, все остальное – это всегда помощь, всегда поддержка. Я убежден, что прежде всего государство, мне кажется, это обязанность государства и ответственность государства. Искусство не является шоу-бизнесом. Это абсолютно две разные сферы деятельности. Я понимаю, что жизнь трудная, кризис, и кризис не только экономический, а очень крупный политический, который, мне кажется, мы как-то так толком не заметили или недооценили. Но из уст руководителей государства практически не звучит слово «культура». Я должен сказать, что это не только российский феномен. Сегодня во Франции до сих пор потрясены деятели искусства, потому что там подряд шла серия выборов, да, президентская, парламентская. В программе ни одного кандидата в президенты, ни в программе ни одной парламентской партии не было впервые подраздела о культуре. У меня вообще ощущение, что как только кончилась холодная война и противостояние капитализма и социализма, так тем и другим перестало быть нужным доказывать, что у них с культурой лучше. То есть культура тоже была частью какого-то оружия. И крохи перепадали на создание действительно искусства. Крохи, но все-таки. Как только исчезло, доказывать не надо. И это очень обидно и трагично.
Вот так рассуждает Лев Додин. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
А теперь слово Валерии Шабаевой, обзор прессы.
Сегодня газета «Новое известие» пишет о том, что истекли 2 недели с того дня, как Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела масштабные проверки работы авиакомпании «Аэрофлот». Издание решило выяснить, в какой мере устранены выявленные надзорным ведомством перевозчика нарушения. В частности, по результатам той ревизии было установлено, что пилоты компании превышают полетное время, которое регламентировано нормами трудового законодательства. По данным прокуратуры, «Аэрофлот» считает закон, ограничивающий полетное время 80 часами в месяц, устаревшим, а эти нормы в целом не соответствующими европейским стандартам. Эксперты же отмечают, что авиаперевозчики вынуждены нарушать установленный распорядок из-за существенного дефицита квалифицированных летчиков. «Аэрофлот» удостоился также публикации на первой полосе еще одного издания, это газета «Газета», которая пишет, что вчера на сайте «Аэрофлота» появилась информация о том, что с 1 ноября за оформление билета в офисах продаж введен сбор 25 евро. Рекомендуем покупать электронный билет на сайте, советовала компания. Между тем, продажа билетов через сайт Аэрофлота не ведется с прошлой недели из-за хакерской атаки. Об этом, напомню, сегодня пишет газета «Газета». Центральная публикация на первой полосе новых известий сегодня озаглавлена «Коммунальный взрыв». С началом отопительного сезона коммунальщики объявили должникам по ЖКХ настоящую войну. Списки неплательщиков вывешивают на досках позора, их имущество описывают, не дожидаясь судебного решения, по ночам им звонят по телефону, предлагая погасить долг. Кроме того, в регионах коммунальщики начали обращаться за помощью к коллекторским агентствам. Уже зафиксированы случаи, когда под давлением коллекторов граждане меняли большую квартиру на меньшую с тем, чтобы расплатиться с долгами. Об этом сегодня сообщают новые известия. Несколько изданий пишут о том, что вступили в силу единые стандарты оказания медицинской помощи населению. Об этом, в частности, «Известия» и «Московский комсомолец».
А вот газеты за океаном вполне возможно потеряют своих читателей из-за финансового кризиса. Отправляемся по ту сторону Атлантики вместе с Юрием Жигалкиным.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, выдержат ли газеты падение читательского интереса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рост курсов акций, снижение безработицы и всеобщее преуспевание обещает Джон Маккейн избирателям в случае избрания его президентом. За неделю до президентских выборов заметно отстающий, согласно результатам опросов от Барака Обамы, кандидат-республиканец уповает на магическую силу и привлекательность идеи снижения налогов. «Мы создадим миллионы рабочих мест благодаря снижению налогов, которое стимулирует экономический рост», заявил в понедельник Джон Маккейн. «Перемены, которые предлагает Обама, заключаются в том, что его администрация возьмет ваши деньги и отдаст их другим». Мало того, кандидат республиканской партии окончательно отмежевывается от экономической политики президента Буша, которого он упрекает в увеличении государственных расходов. Джон Маккейн даже отвергает идею нового пакета экономического стимулирования, выдвигаемую демократами, говоря, что для того, чтобы оздоровить экономику, требуются не новые государственные траты, а сокращение расходов. То, что они называют новым пакетом экономических стимулов, в действительности представляет собой попытку разбазаривания очередных 300 миллиардов долларов, заявил Маккейн. В то время как политики пытаются воспользоваться экономическими проблемами в качестве решающего аргумента в политической борьбе, американцев беспокоит бессонница, вызванная экономическими тревогами. Она становится серьезной проблемой для многих американцев. Согласно опросу специализированной группы психологической поддержки, 92% опрошенных признались, что они не могут заснуть, просыпаются ночью, потому что не могут выбросить из головы страхи из-за внезапно накатившегося кризиса. 30% опрошенных обеспокоены резко повышающейся стоимостью жизни. Еще одна треть не знает, как они будут отдавать долги по кредитным картам. 15% предчувствуют проблемы в оплате ипотечных кредитов. И сравнительно небольшое число опрошенных, 6%, не знают, останется ли у них что на пенсионных счетах после гигантского падения на фондовых биржах. Не исключено, впрочем, что сон многих американцев вскоре улучшится, ибо одна из самых больших статей расхода, топливо, становится менее обременительной. Цены на бензин падают беспрецедентно резко. За две последние недели стоимость бензина снизилась на 13 центов, до чуть больше 60 центов за литр. Это ниже уровня годовой давности и на треть дешевле, чем лишь 3 месяца назад. И это дух-захватывающее падение не предел, говорят эксперты. Удешевление бензина все еще не соответствует уровню падения цен на нефть, в то время как ближайшая экономическая перспектива не дает никаких поводов думать, что у американцев вернется аппетит к продолжительной езде. Может ли экономический кризис способствовать угасанию газетной индустрии? Падение интереса рекламодателей к печати поставило в последние годы под вопрос выживание нескольких крупных изданий. Но в последние месяцы к этому добавилось заметное снижение читательского интереса. Тиражи ведущих газет страны ощутимо упали в последние полгода, объявило в понедельник Бюро по контролю за тиражами. Рассказывает Владимир Морозов.
Согласно отчету, тиражи 500 с лишним газет понизились более чем на 4,5%. Год назад в отчете также говорилось о сокращении тиражей, но оно было не таким заметным. На падение популярности жалуется даже такая авторитетная в США и за рубежом газета, как «Нью-Йорк Таймс». За последние полгода тираж сократился здесь на 3,5% и сейчас составляет чуть больше миллиона экземпляров. Но если бизнес идет плохо, то почему Руперт Мёрдок и другие богатые люди становятся владельцами газет? На этот вопрос отвечает профессор университета штата Северная Каролина Филипп Майер.
A lot of owners of local sports teams aren't in it for the money, they're in it for the best seats in the stadium.
Многие люди покупают спортивные команды не для того, чтобы заработать еще больше денег. Они просто хотят известности, хотят сидеть на лучших местах на стадионе. А владеть газетой – это все равно, что занимать лучшие места на стадионе и оттуда наблюдать за тем, что происходит.
For a newspaper owner, it's sort of the best seat to what's going on in that town.
Понижение тиражей ведет к сокращению штатов. За полгода тираж солидной Los Angeles Times упал на 5%, и сейчас владельцы газеты сокращают 75 сотрудников. Прошлым летом здесь уже уволили 250 человек. На посвященной сокращению штатов пресс-конференции представители Los Angeles Times отказались ответить на вопрос, а сколько журналистов все еще работают в газете. На фоне всеобщего упадка совсем немного счастливых исключений. Среди крупных газет их только два. Это Wall Street Journal, тираж которой даже подрос, хотя всего на 117 экземпляров в день и составил 2 миллиона 12 тысяч. Небольшой рост, менее 1%, произошел в газете USA Today, которая в будний день продает около 2 миллионов 300 тысяч экземпляров. Но, по мнению экспертов, этот небольшой успех продлится недолго. Читатели исчезают. В поисках новостей куда дешевле и легче включить телевизор или посмотреть интернет. А без читателей газета невозможна. В своей книге «Исчезающая газета» профессор Майер прослеживает сокращение тиражей, которое происходит в последние десятилетия, и приходит к грустному выводу. К 2043 году газеты просто вымрут, как некогда динозавры. Где тогда появится некролог, посвященный кончине последней газеты? В последнем номере или уже только на интернете?
Грустный вывод уважаемого профессора, о котором сообщил Владимир Морозов, впрочем, не оригинален. 40 лет назад знающие люди указывали на телевидение, как на могильщика газеты. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
На вопрос сегодняшнего часа, отразился ли кризис на ваших расходах на отдых и развлечения, вы отвечали так. Экономили на загородных экскурсиях, поездках на дачу, собирались строить сарай, теперь это мелочь. Значит, ждем, пока старый сам разваливается, пишет Ольга. Нужно отметить, что до мирового финансового кризиса я отдыхал гораздо меньше, а сейчас отдыхаю гораздо больше, поэтому страхов никаких не испытываю и готов боящихся поддержать добрым словом, пишет добрый из Санкт-Петербурга. Для меня лучший отдых и развлечения — это пара-тройка бутылок водки в кругу друзей. Водка, слава богу, еще не подорожала, пишет белорус. Позволить себе расслабиться во время финансового кризиса могут только сильные мира сего, мнение Константина. И кризис для обывателя — понятие виртуальное, реальное — только цены на товары и услуги. Связан ли их рост с кризисом или с магнитной бурей на Марсе? Гостайна, пишет Шамиль. Я с вами прощаюсь. В студии был Сергей Тарасов, продюсер Екатерина Высоцкая.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520.